Вы, друзья, можете подумать, что мы в каком-то улье находимся. Но это не улей, это комплекс гостиничный, Hyatt Regency называется, в городе Берлингем. Это прямо возле аэропорта Сан-Франциско. Это под открытым небом, вот я хочу, чтобы вы видели. Я извиняюсь, не под открытым небом, а с крышей, да, под закрытым небом. Я тут не один, со мной молодой человек, его зовут Тимур. Приехал из Питера на конференцию. Конференция прямо здесь в отеле происходит?
Да, этажом ниже.
Ну да, обычно в отелях есть такие места для конференции.
Да, там есть здесь целый набор этих болрумов. Вот, собственно, мы арендовали один из этих болрумов. Трехсекционный.
То есть вы работаете в американской компании в Питере?
Это американская компания, и в Питере один из Research and Development центров.
Так а что вы такое примерно чем занимаетесь? В какой области?
Телекоммуникация, IP-телефония.
То есть, правда?
Да.
Связист такой?
А?
Связист.
Ну, можно и так сказать, да. Компания делает софт для организации колл-центров, ориентируется на крупные колл-центры.
А, то есть это все-таки программный продукт?
Да, это программный продукт. На данный момент там почти 90% рынка, собственно, построено на этих решениях. Вот, компания называется Genesis.
Как?
Genesis.
Genesis
Telecommunications.
Конечно, это известная компания.
Вот, собственно, это она есть.
Так она там такая, как бы с русскими корнями, да?
Да, это русские корни у компании.
Ну, конечно,
они,
это очень известная компания.
Перебравшиеся сюда. Вот, сидят они в Дели-Сити. Ага. И довольно много собственных центров. Один из них в Питере.
Понял. Я знаю там какое-то количество ребят, которые там работают. У нас даже на канале был молодой человек, тоже вот он из Питера приехал. Программист, мы его с женой и с девочкой его снимали.
Ну вот, собственно, вот там и трудимся.
Понятно. Так, то есть, когда вам нужно какое-то мероприятие, то вас собирают в Америке?
У нас регулярно проходит раз в год, мы все встречаемся, обмениваемся, так сказать, достижениями, кто чего делает, кто чего достиг, обсуждаем, чего мы хотим делать дальше.
Знаете, что я подумал? В Силиконовой долине есть, ну, скажем так, пяток, а то и десяток именно связистских компаний телекоммуникационных, которые сделаны нашими вот ребятами. Ну, я институт связи заканчивал, поэтому я-то знаю многих из связи. И вот IP-телефонии, там и всякие другие дела. Там не обязательно софт, они бывают и оборудование делают. И есть такая компания Ring Central, раньше они назывались, может, они как-то сейчас еще называют. Потом есть компания... Я уже как с возраста забывать начинаю. Zaltis. Они делают свою станцию, PBX свой делают, и аппараты программируют, и софтвер, и очень-очень, как бы сказать, такая давно существующая компания. Так что вот именно связистов наших как-то так тут пробрало.
Ну а чего? На самом-то деле там рынок богатый. Рынок большой, а таких вот реальных компаний, которые доставляют какое-то качественное обеспечение, их, в общем-то, не так и много. То есть дело не в том, что качественное, а дело в том, что оно еще должно быть коммерческое.
А не получается так, что вот ребят, которые в Ленинграде, в Питере работают, они работают в американской компании, а потом раз куда-нибудь уедут там в Париж, в Лондон, там, в Гамбург. Там.
Очень часто так.
То есть есть такое. То есть как бы работа в американской компании их выводит на какую-то орбиту.
Это правда.
Международную, так сказать.
Ну, на самом-то деле, в Питере сейчас начинает ощущаться кадровый голод. Yeah, thank you. начинает ощущаться кадровый голод. По крайней мере, я вот какое-то время, там чуть больше года, в том числе занимаюсь и собеседованиями. Ну, чувствуется, что да, людей становится меньше и меньше, то есть народ как-то так перебирается.
И от того, что уезжают, или от того, что просто больше компаний, сложнее найти человека?
Во-первых, от того, что уезжают. Во-вторых, побольше компаний стало в Питере на рынке.
Аутсорсинг или свои какие-то?
И аутсорсинг, и research and development центры открывают в Питере довольно немало. То есть, ну, практически все крупные компании имеют в Питере свои центры разработки. То есть там и Google, и Motorola, и Oracle, и... Ну вот все, что в голову придет, Intel.
Ну вот, допустим, сейчас какое-то, я не знаю, может быть, это кратковременное, но какое-то обострение вот, конфликтов, отношений там всяких. Вот. Вы на себе не чувствуете там? Я вот вижу, у нас на канале очень много людей, и я все время из разных мест там слышу, там, кому-то там чуть не побили там за майку с американским флагом, кому-то там еще что-то. Вот. То есть вы не рассматриваете как пятая колонна?
Нет, мы не рассматриваемся как пятая колонна. Ну, может быть, потому что еще как-то с точки зрения пропаганды не настолько накалили ситуацию. Вот. С другой стороны, может быть, я просто не пересекаюсь с каким-то слоем населения, который уже воспринял в достаточной мере пропаганду.
Меня называют, мне пишут, что я пятая колонна. Они, наверное, такие, ну, как бы не очень развитые и не понимают, что чтобы быть пятой колонной, надо жить там.
Ну, это да. Не знаю, для вот лично для меня пятая колонна – это, собственно, наша власть, которая у нас есть. Ну, по крайней мере, она сейчас доставляет куда больше неприятностей, чем все остальные.
Ой, ну, поживем, посмотрим,
ну,
конечно.
Да. Ну, это такая.
Дело такое. Во всяком случае, меня в этом во всем радует то, что абсолютно ни у кого не было желания там хватать там пулеметы или там что-то более крепкое. И это на самом деле радует, потому что если мы посмотрим на историю человечества, они радостно всегда хватались и бежали стрелять в таких ситуациях. Вот. 100 лет подходит, слушайте, вот буквально там, да, летом будет 100 лет, как убили там эрцгерцога Фердинанда. И казалось бы, это же не то, что правительство убило, это же не, ну какой-то студент, блин, ну, стрельнул. И вот тебе на.
Ну он же тоже не сам по себе сидел, а потом у него в голове родилась мысль. Ну так не бывает.
Ну все извинились, никто же ничего, не то, что там вот на Сербию ультиматум объявляют. Просто искали повод. Вот повод был и побежали стрелять. Сейчас просто мы видим, что поводы не ищут, и это уже хорошо, потому что все-таки, ну, как-то нет обделенных, которые хотят переделить мировой рынок. Вот тогда была Германия, недодатая колониями, там, еще что-то. Сейчас как-то, в общем-то, жирное время, спокойное, всем хватает.
Ну, нет, сейчас, на самом деле, идет, в общем-то, не меньший дележ, на самом-то деле. Другой вопрос, что... Вот на начальных этапах он использует несколько, немножко другие инструменты.
Да, уже нет нужды там с армиями ходить.
Ну, конечно, потому что война идет, но эта война выглядит уже по-другому. То есть это такая, наверное, разновидность холодной войны, это уже скорее информационная война.
Я бы сказал, что это все-таки война ленивая.
То есть, да,
ленивая. Они все обленившиеся, всем пофигу там.
Конечно. Ну, смотрите, общий уровень жизни, он стал, ну, сильно выше.
Конечно.
И, соответственно, чем выше уровень жизни, тем сложнее сдвинуть людей на какую-то движуху.
Мы иногда ездим по Америке. И я вот люблю смотреть места, где строились дома, допустим, 100 лет назад, 120 лет назад. И трудно себе даже представить, в каких маленьких квадратных метрах как бы проистекала жизнь.
Конечно.
То есть просто это можно было только, я не знаю, зайти там всем, расстелить тряпку и лечь на полу, где там матрас.
Ну так спали-то по лавкам.
Ну да,
но... Как бы это смешно не звучало, но если зайти там в какую-нибудь избу, построенную вот по меркам, которые они были, из той обстановки, которая была, это действительно они спали по лавкам.
Так они же еще зимой скотину забирали. убрали с улицы, чтобы она не померзла.
Конечно, они еще и вместе со скотиной.
Да, так что.
Вот, и в таких условиях сейчас сдвинуть людей на какую-то движуху, ну, куда сложнее.
Слушайте, а вот ваша супруга смотрит наш канал.
Да.
Так, а она что-то конкретное смотрит или так просто она
развлечение? Нет, она смотрит достаточно конкретно, потому что мы в последнее время задумались о том, чтобы все-таки тоже перебираться в какие-то заморские края. Ну, вот, нацелились, собственно, на Штаты. То есть были мысли о Европе, в частности, о Великобритании.
Они совсем неплохо, я считаю.
Очень спорный вариант. Вот на данный момент это, в общем, не лучшее место.
Я с одним там сложно. С вашим коллегой беседовал, он физик. Физтех заканчивал. И он там уже много лет там преподавал в университете, там еще что-то. И я ему говорю, ну вот как там? Он говорит, понимаешь, говорит, а он тогда приехал, у вас рецессия была. И он говорит, вот у вас сейчас рецессия, говорит, вот у нас такое, когда у нас подъем, говорит, вот у нас даже не так, как у вас в рецессии с экономикой. Это первое. Второе, он говорит, понимаешь, там параллельные цивилизации, вот с его слов. Вот есть там пакистанцы какие-то живут, вот тут англичане живут, там какие-то русские и так далее. И англичане, они как бы не против параллельных цивилизаций, но они со своей не смешивают.
Они не пересекаются.
Они не пересекаются, да. Здесь как бы пофигу, то есть настолько все, ну, может быть, еще от места зависит. Но вот Нью-Йорк или там, допустим, Бостон, или у нас тут, или Лос-Анджелес, или Сиэтл, оно настолько все замешано, перемешано, что ты не чувствуешь себя человеком из другой цивилизации. Ты прям вот из этой и есть.
Да? Не, здесь вот в плане общения с как-то с местным населением, если можно так сказать, да, с местным населением, да, потому что здесь выделить местное население достаточно сложно.
Ну вот мы.
Ну вот вы. То есть переедем мы тоже будем. Вот мы.
Абсолютно, да.
Абсолютно. Вот, то в той же Великобритании это достаточно четко ощущается. То есть нет никакой напряженности, нет какой-то вот такой вот разногласий. Нет, ну просто ощущается, что вот это действительно местный британец, и он говорит, что да.
Я там как дома себя чувствую, но немножко смешно, что они зробили с нашей английской мовой. Они так вот. Да, но все равно приятно. Этот бритиш, он такой сладкий, я бы сказал.
Вы знаете, у меня есть хороший знакомый, он таких дворянских британских кровей.
Да.
И он Америку не любит, как все они не любят.
Да.
И однажды он приехал, одно время они жили в России, он приехал, мы с ним встретились, он был такой немножко на взводе. Я говорю, господи, что с тобой происходит? Он говорит, я тут сидел, говорит, в Калифорнии, в кафе, ко мне, говорит, подошла официантка, ну, приняла заказ и говорит, а вы откуда? Я, говорит, из Великобритании. Он говорит, а я-то думаю, у вас такой смешной акцент. Ты говоришь, у меня акцент? Это у тебя акцент.
А пусть не выпендривает. У них свой акцент, а у нас свой. Да.
Вот, поэтому... Ну вот, собственно, возвращаясь к каналу. Ну вот, собственно, поэтому она начала смотреть, чтобы понять, что к чему, как жизнь устроена. То есть,
Вы тоже посматриваете или она в основном она?
Нет, мы, в общем-то, так поговорили. Я тоже начал достаточно серьезно смотреть на то, чтобы перебираться. То есть я предпринимал какие-то шаги уже в этом году. Ну, первый блин какой-то комом, поэтому в этом году это, в общем-то, свелось, так сказать, пониманию того, как все это выглядит, процесс поиска работы удаленной.
Ну, это не обязательно за 3 месяца. Слушайте, а вот такой вопрос. Вы когда слушаете, допустим, наш канал смотрите, я там о чем-то рассуждаю, там и так далее. Вот как бы то окошко, из которого я на мир смотрю, это окошко, оно в России там давно захлопнулось, или тоже вот есть люди, скажем, моих примерно лет, которые также примерно рассуждают. Или я, допустим, если бы я оказался в России, то было бы сразу очевидно, что человек откуда-то и со стороны, и, в общем, здесь так не бывает. Просто у меня ощущение, что я как бы один из тех, кто или тут, или там, то есть неважно, где мы по свету раскиданы, ну, примерно мы так видим жизнь. Вот.
Не совсем так. На самом-то деле, когда смотришь или слушаешь людей, которые живут уже достаточно долгое время там, в США, в Европе, и рассуждают о России, то сразу видно, что они давно уже там. Потому что многие рассуждения о России, о той ситуации в России, которая сейчас, они, ну, немножко наивные.
А я вот, когда смотрю, я думаю, надо же, вот эти люди, они там живут, и они думают, что от того, что они там живут, они лучше понимают, а глубинные, фундаментальные вещи, которые мы видим вот просто как на ладони, они настолько запутались в конкретике своих вот сиюминутных дел, что они просто не видят, в каком мире живут.
С одной стороны, это правда. То есть вы можете посмотреть на картину, так сказать, в нулевом приближении, увидеть, так сказать, сразу всю картину. Но для того, чтобы ощутить запах навоза, надо его понюхать.
Не, ну это зачем-то нам его навоз-то?
Вот, поэтому, ну, я так, образно.
Я думаю, что на самом деле вот не любовь там этих ура-патриотов к иммигрантам состоит в частности в том, что люди, живущие в эмиграции, никогда всерьез не воспринимали криков о том, что страна другая, что это уже там Советского Союза нет, что там это... И вот эти события, которые сейчас происходят, они как бы как бальзам, так сказать, на сердце тем людям, которые говорят, мы же вам говорили, что ничего не изменилось, а вы нам там рассказывали тоже мне. Вот, поэтому нам в этом смысле, мигрантам, гораздо сложнее втюхать, что люди другие, что то другое, это другое. То есть американцы, они, может быть, больше доверяют. А мы как бы видим в этом, вот то же самое КГБ, только маску сменили, вот те же самые там совок, но опять маску сменил, там шапку переодел, там и все тут.
Понимаете, в чем проблема? Люди, они с одной стороны, может быть, и такие же, но с другой стороны... Ну вот смотрите, простейший пример. Мы год назад переехали в новую квартиру. И, соответственно, каждый день, встречаясь со своими соседями, я с ними здоровался. С нами не здоровается никто.
Так и раньше не здоровались.
Ну, не знаю. Здоровались.
При большевиках?
Конечно. Может быть, я вырос немножко в идеальной мире.
Вы знаете, что, когда был маленький, и мы жили в хрущевке, и там все друг друга знали, потому что это все были, это была военная хрущевка, там отец у меня сложился.
Ой, ну это отдельный мир.
И там все друг друга знали. Когда мы, например, уже сами купили кооператив, и мы жили в большом довольно доме, там хорошо, в Мневнике, Москве, то там было, может быть, пару десятков человек, которых мы знали, ну, в силу разных причин. Все остальные мы что и знаем, что не знаем. Мы не ходили там с открытыми дверьми, там, за солью, за спичками и так далее. То есть ты знаешь несколько конкретных человек, но все остальные какие-то...
Не, ну, банально, когда вы в подъезде встречались с каким-то... примелькавшимся лицом, вы ему говорите здравствуйте, да. Он вам тоже говорит здравствуйте.
Если он отвечает, да.
А здесь 90% вы говорите здравствуйте, а люди отводят глаза.
А что? Знакомые даже.
Даже знакомые.
Хотите, расскажу случай смешной? У нас были знакомые. Мы в это время дом перестраивали. И они тоже. Они приехали. Я не знаю, как они попали в Америку. Ночью они были из Москвы какие-то с денежкой. Молодые ребята, лет 32-33 такие. Две очаровательные близняшечки у них были, девочки, золото. Такие маленькие, лет 3, может. Ну, короче, он жену здесь оставил, они купили дом, тоже перестраивали, и мы вот на этой почве с ними познакомились. А сам он 2 недели тут, 2 недели там, 2 недели тут, 2 недели там. И я ей говорю как-то, или жена, не помню, говорит, а что вы вот тут, как-то, что вы поехали? Она говорит, что они там хорошо жили, все, она говорит, а что вы сюда? И она говорит, ой, говорит, я вам расскажу. Мы, говорит, жили, у нее такая речь, знаете, как она говорит, мы жили в таком доме, но очень эксклюзивном. Там было все абсолютно эксклюзивно. Там был такой паркинг эксклюзивный, там был такой забор эксклюзивный, там такая охрана была эксклюзивная, такая публика была эксклюзивная. И вот однажды мы пошли на кладбище, знаете, так вышло нехорошо, погиб товарищ мужа, то его убили, мы пошли на кладбище, кладбище эксклюзивное, и там все такое, публика эксклюзивная, и там, значит, пока гости собирались, там люди, мы пошли по аллее гулять, аллея эксклюзивная, там материалы все эксклюзивные, там памятники, лучшие архитекторы, там все такое, да? И вот мы ходим и смотрим, говорит, и вот, и говорит, вся аллея из нашего дома. И тут до них дошло, значит, что надо бы как-то действительно, может быть, что-то сделать. Вот, я это с тех пор не видел, это было лет, может быть, 10 назад. Вот, но, черт знает, вот.
Ну, не знаю, общее ощущение, вот, не знаю, по крайней мере, это мое личное общее ощущение, что России сейчас жить не очень комфортно.
А что случилось последние пару лет? Я вот вижу, что за последние пару лет появилось чудовищное количество людей, которые с деньгами, которые пытаются перебраться в США, причем до того дошло, что до иммиграционного адвоката дозвониться невозможно. Они раньше, например, первая консультация бесплатно, какой там уже хочешь заплатить, не добьешься. И очень много людей по бизнес-иммиграции, по какой-то, по инвестициям там или что-то. То есть у них есть деньги, но последние два года что-то такое случилось, что им стало некомфортно.
В России действительно сейчас очень некомфортно. То есть общий вот такой вот климат психологический, он очень некомфортный. То есть очень напряженные отношения между людьми. То есть
просто людьми,
даже не в коллективе, вот с любым, между двумя любыми людьми на улице.
Уровень стресса повышенный?
Да, очень повышенный уровень стресса. То есть в любом случае, как правило, люди срываются в агрессию.
А вот такой вопрос. Я как бы издалека, мне не видно, но я заметил, что я помню, какое-то время назад там рубль там был, доллар был 28 рублей, такого плана. А сейчас будет там 35-36. Что-то произошло? Почему так вот вдруг? Ну, казалось бы, нефть качают, газ идет, ну, то есть деньги должны быть, но чего вдруг?
Ну, насколько я понимаю, то есть мне сложно судить, я в этом плане не эксперт, но такое вот мое профанское мнение. Да. Что тут несколько факторов. Первый фактор заключается в том, что сейчас снижаются закупки нефти и газа.
Кем у кого?
Европа и
страна продает
нефть,
США.
Да. Собственно, контракты. То есть начинает меньше покупать. Соответственно, уровень дохода компании хотят оставить прежний, поэтому они добирают эти деньги за счет внутреннего рынка.
Я не так давно начал читать веб-сайт, никогда раньше внимания не обращал, а вот в связи с крымскими событиями начал смотреть, наткнулся случайно и начал, с тех пор читаю каждый день, «Немецкая волна», Deutsche Welle. И вот я на английском, там вроде русская версия, но я читаю на английском. И там какой-то министр, я их не знаю никого. И они обсуждали вопрос, насколько для немецкой экономики существенно вот взаимодействие там с российским рынком там, и так далее. И он говорит, нам вот говорят, что если тут совсем круто, плохо станет, то как-то большие потери произойдут. Но он говорит, я вот вам скажу такое, что за последний месяц, говорит он, закупки немецких товаров в России сократились на 18%, говорит он. И это происходит независимо от санкций, независимо ни от чего, потому что рубль дешевеет, и они не могут столько купить, сколько раньше могли. Поэтому, то есть, казалось бы, все должно быть классно, но вот это правда, вроде не хуже-то ничего не становится.
Ничего подобного, потому что те компании, которые, государственные компании, которые работают сейчас в России и получают доход от налоговых отчислений, от таможенных отчислений.
Это они, само государство?
Это свое само государство, но оно работает через госкомпанию. Оно не позволяет уменьшения доходности. То есть, как только, скажем так, снижается доходность, они компенсируют это повышением таможенных пошлин, повышением внутренних цен.
За чей-то счет?
За счет государства, за счет граждан. Ну, то есть, вот точно так же там повышение цен на бензин. То есть, сейчас цены на бензин в России повышаются практически каждый день.
А вот я, может быть, наивно рассуждаю, но вот, наверное, в России это часто должно было бы быть темой. Если есть свой бензин, почему он должен...
Я до сих пор этого не могу понять.
То есть я понимаю, что компания, которая производит, ей выгодно тогда будет продать, например, на западном рынке, нежели на внутреннем, но это все-таки, они же государственные недра добывают, то есть их как бы могли бы ограничить. Вот в Ливии, например, у Каддафи, там были свои цены на это на все.
Ну, мне вот объясняли в этом плане, что сравнивать с той же ближневосточной нефтью, допустим, российскую, не очень корректно, потому что на Ближнем Востоке так называемая легкая нефть, которая перегоняется в бензин совершенно с минимумом действий.
То есть дешевле бензин?
Да, там в производстве бензин очень дешевый. В России нефть тяжелая, соответственно, перерабатывать ее в бензин дороже. Это во-первых. Во-вторых, в России на данный момент нет предприятий, которые бы давали бензин необходимого качества. Ну, они просто развалились. В них не вкладывали деньги.
Ну, это дорого, конечно.
Это очень дорого, да. Соответственно, сейчас происходит что? Что нефть продается в те страны, где идет переработка,
да,
а потом обратно покупается бензин.
А у нас тут такая вышла хренотень. Я читал статью, глазам своим не верил. Значит, в США есть, я боюсь соврать, в каком штате. Легкая нефть какая-то.
Мороз? Тексас?
Не-не-не-не, на севере где-то. Сейчас по всей стране как-то так ковыряют. Да. И легкая нефть, месторождение, обалденное, все такое. Вот эти рефайнеры, которые перегоняют, не берут, потому что оно не того качества, как им надо. То есть вот на легкую нефть нет рефайнеры. Вот есть на другого качества есть, а на этих нет. Они бы продали куда-нибудь.
Но, да
но нет, закон запрещает продавать. То есть они, может быть, продали бы куда-то за границу, где бы сделали бензин. Но закон с 1973 года, когда вот эмбарго было, в связи там, с ближневосточными делами, так закон запрещает продавать нефть. Продавать бензин можно. Запрета на продажу бензина нет, но есть, а их никто не берет нефть, потому что она легкая, и ни у кого больше легкой нет, соответственно, под них рефайнеры нет. Но вот я Washington Post я читал, то я думаю, надо же так вот...
Так пусть к себе же хранилище и закачивают обратно.
Ну, не знаю.
В общем, для будущих поколений.
Я хотел сказать, что интересные вещи такие, как бы, со стороны, когда смотришь так, непосвященным глазом, думаешь, надо же вот...
Не, в Америке своих хватает приколов, смешных, но они немножко из другой плоскости, но, в общем, зачастую не менее глупые. Это правда.
Ну, система, она на чем-то стоит. Вот я, например, раньше не понимал, почему дотации фермерам дают. То есть им как бы дают, грубо говоря, за непроизводство. Да? То есть им говорят, вот если столько произведешь, мы тебе даем по такой цене. А если ты больше произведешь, тогда мы тебе не дадим вот там премию.
Ну да.
И получается, но они тем самым регулируют рынок от перепроизводства, потому что если будет перепроизводство, и они накроются половина, и в следующем году уже вообще ничего не будет, и будет по тройным ценам. Поэтому им проще, вот, допустим, доплатить, чем поставить
чем
экономику,
голодать,
сделать,
да?
Сделать ее такой, как сказать, флуктуирующей, нестабильной и так далее. Стабильность дорогого стоит.
Ну да. Стабильность вкладываться надо, ее поддерживать надо. Ну вот. Ну, собственно, вот возвращаясь к предыдущей теме, да, вот мы так задумались о том, что перебираться. Ну вот, поэтому, собственно, я так более-менее спланировал, к чему надо дойти, дабы на следующий год уже как-то так...
Ближе смотреть.
Ну, я надеюсь... Даже уже не то, что ближе смотреть, а вполне целенаправленно заниматься.
Я надеюсь, что сейчас будет намного легче, потому что идет к тому, что в ноябре будут выборы. То есть выборы точно будут. Но идет к тому, что будет большинство республиканцев в обеих палатах. И я вообще сказал бы, что насколько я не симпатизировал Бушу-младшему, я хочу сказать, что такого, как Обама, у нас еще не было.
Ну, Обама — это уникальный.
Это просто цирк какой-то. Это даже я не знаю, но... Ну ладно, но во всяком случае, он и допрыгался на самом деле. То есть вот все, что он делал, он многие вещи просто болтал и не делал, но если что-то начал делать, то это уж совсем вот как эта реформа у него, эти правоохранения. И идет к тому, что будет сейчас обе палаты будут республиканскими, и тогда они иммиграционные законы примут, наконец, потому что они сейчас не могут сговориться. И тогда все-таки вот эта квота, которая сейчас жалкая, 65 тысяч, они ее хотели довести сначала там до 130, потом до 200, там, если что, и так далее. И тогда будет намного-намного проще. Потому что мы вот здесь в долине, мы видим, как катастрофически не хватает людей, и они не могут никого. И вот сейчас ребята искали работу, нас на канале там видели. Так раньше, например, если у тебя H1, так они косились. Сейчас они говорят, если у тебя уже есть H1, это даже вопросов нет. То есть они переводят просто на лету.
Это да.
Раньше такого не было. То есть
из тех вот предложений, то, что там на почту приходят
да.
по работе, ну, почти 90% говорят, что если у вас есть H1,
да.
вы только скажите, мы придумаем, как вам его перевести на другую компанию.
Легко.
Мы все это сделаем.
Это делается на раз. Да. Просто на раз, конечно. Ну что же, ну. давайте тогда я отправлюсь домой. У нас уже довольно поздно. Я хочу ребятам сказать, что мне Тимур там из Питера детских книжек подвез для внучки. Вот. И, значит, будете приезжать еще? Значит, вот, давайте знать. Там, еще книжек привезете?
Еще привезем.
Вот, и ребенок растет. Значит, и еще что-нибудь рассказывайте интересное. Хорошо?
Конечно.
Вот, супруге привет.
Обязательно.
Пусть смотрит наш канал. И пишет комментарии побольше.
Вот. Хорошо.
Так, ладно.
Все, счастливо.
Так вот рукой так делаем, говорим привет.
Привет.